Екатерина Шульман. Статус.
Приветствую всех, кто слушает программу «Статус» в приложении «Эхо Онлайн» и по спутникам ТВ. А вот те, кто смотрят программу «Статус» на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
На канале «Живой гвоздь» и на канале «Бильд» на русском, наверное, уже увидели, что мы выходим из новой студии. Ну что ж, во-первых, я хочу сказать спасибо всем, кто подписался на канал «Бильд» на русском, потому что там уже переварили отметку психологически важную 300 тысяч. Можно сказать, что это как раз мы в новой студии, потому что 300 тысяч подписчиков.
На телеграм-канале или
на канале «Бильд» на русском, в Ютубе.
В Ютубе, да. 300 тысяч, серьезное
дело. Подписывайтесь еще, может быть, еще какие-то чудеса случатся. В конце концов, вы видите, что это работает. Ну а мы переходим к первой рубрике.
Не новости, но события.
С каких событий начнете?
Студия новая, события, боюсь, прежние. Дома на выдо, предрассудки старые. И не изменят их, как известно, ни годы, ни моды и ни пожары. Значит, пожары и наводнения. Иные чрезвычайные ситуации, как то, например, граждане, кидающиеся с ножом на губернатора в своем регионе. Террористические акты, аварии коммунальной инфраструктуры. Такого рода события достаточно плотным потоком сопровождают нас с начала календарного года. На самом деле они и до этого, естественно, встречались, но вот начиная с января 24-го как-то пошли довольно плотно. Сейчас активно обсуждается паводок и его последствия в Оренбургской области и в Курганской области. До этого, между прочим, тот же самый паводок накрыл соседние с этими областями районы Казахстана. И там тоже было много по этому поводу разных совещаний и возмущений, и публичных претензий к чиновникам, по счастью, не было. Насколько мне известно, человеческих жертв, но в целом вот была такая ситуация. Но прорывы дамбы там не случилось, а случилась она как раз в городе или возле города Орска, это Оренбургская область. Итак, такого рода происшествия, как рукотворные, так и нерукотворные, так и, так сказать, гибридные, то есть частично природные, а частично дело рук человеческих, насколько они влияют на политическую устойчивость режима, насколько они вообще имеют политические последствия, являются ли эти события, проще говоря, политическим фактором. Обычно, когда такое начинает происходить, то говорится о том, что власть не справляется с тем или иным образом, не справляется, не предотвращает теракты, не инвестирует в инфраструктуру, не чинит сломавшееся и не заботится о том, чтобы заранее заменить сломавшееся новым, чтобы вот эта самая поломка не случилась. Значит, грустный случай с мурманским губернатором, в общем, трудно отнести к чему-то, что не предотвратили, тут скорее он, возможно, стал жертвой своей редкой в российской системе власти демократичности, поскольку вот губернатор Чибис, он встречался с гражданами непосредственно. Насколько наши представители власти не любят непосредственно встречаться с гражданами, можно увидеть на ставшей знаменитой видеозаписи, на которой губернатор Оренбургской области, чьи, в общем, своеобразные манеры до этого были известны только тем, кто интересуется Оренбургской областью, а вот теперь, так сказать, весь свет узнал, как говорила Полит Курагин в «Войне и мире». В общем, это довольно типичное для чиновника поведение, граждане им мешают, противные, они по отношению к ним испытывают брезгливость и раздражение, граждане все время что-то хотят, вечно им, значит, чего-то не хватает, чем-то они недовольны, лучше держаться от них подальше. Так вот, муромский губернатор, в общем, встречался с этими самыми противными гражданами непосредственно, вот один из них ножом его и пнул. То есть, смотрите, все это вместе, когда перечисляется вот таким образом, каким мы это перечислили, конечно, производит впечатление такой нарастающей хаотизации. Вот, смотрите, то тут, то там все время что-то происходит, что-то взрывается, чего-то, значит, лопается, то вот вообще теракт такой крупный произошел, самый крупный за прошедшие 20 лет, а власти реагируют как-то неадекватно, то пытаются всех убедить, что теракт совершили не те, кто, ну, так видно, похоже, что все-таки его совершили, а неведомые украинцы, а то говорят, что дамбу, с одной стороны, прогрызли мыши, с другой стороны, растащили, как-то лопатками раскопали местные жители от жадности, потому что грунт им нужен, да, были такие версии. В общем, происходит какой-то зазор между тем, что люди могут ожидать, и тем, что они на самом деле видят, какую реакцию они наблюдают непосредственно. Понятно, что и аварии, и даже вот такого рода, если не организованные террористические акты, эти, как мы с вами говорили, спецслужбы должны бы предотвращать, но вот акты террористов или там безумцев-одиночек предотвратить довольно трудно. Понятно, что это случается везде. Люди, в общем, это понимают. Раздражает не столько само явление, сколько вот эта самая реакция на него. А в чем раздражает реакция? Реакция раздражает тем, что становится понятным, что то, что для людей является приоритетом, для администрации приоритетом не является. Людям важно, чтобы их не затопило, не убило, не зарезало, чтобы они не замерзли в своей квартире. А администрациям важно отчитаться. А для того, чтобы хорошо отчитаться, лучше все это неприятное скрыть. Значит, мы с вами имеем дело действительно с машиной, которая хороша в том, что для нее важно, а именно в удержании власти, в подавлении каких-то оппозиционных активностей, в контроле над публичной сферой, в этом она хороша. Во всем более осязаемом от завоевания соседней державы до, соответственно, предотвращения того, чтобы у вас зимой трубы отопления ломались, она хороша совершенно не до такой степени. Угрожает ли это ей самой? Тут, к сожалению или к счастью, нам придется дать распространенный экспертный ответ и да, и нет. С одной стороны, если вы имеете дело вот с настолько уже, скажем так, закостеневшей, авторитарной, достаточно высокорепрессивной системой, то она может игнорировать это народное недовольство в общем, достаточно рациональном ожидании, что граждане забудут. Вот сейчас у них паводок, а потом у них будут пожары. Значит, кстати говоря, дорогие граждане, лето будет жарким. Поэтому, если у вас есть какие-то способы организовать спасение угорающих силами рук самих угорающих, есть смысл озаботиться этим прямо вот сейчас. Потому что, в общем, достаточно понятно, что никто никого организованно спасать не будет. На что хватает ресурса, это на раздачу денег. Мы с вами дальше дойдем до ситуации с деньгами. Пока денег много, и даже, я бы сказала, очень много, от этого тоже возникает определенное головокружение от успехов, когда, с одной стороны, люди ничего вам не могут сделать, с другой стороны, вам кажется, что вы можете залить деньгами то, что залило до этого водой. И это тоже, скажем так, здоровое уважение к гравитации как-то убивает и заставляет эти самые власти летать буквально под потолком в этом ощущении собственной и неуязвимости, и одновременно всемогущести. Вот такова наша ситуация. С другой стороны, накопление такого рода впечатлений, а при том, что люди довольно быстро все забывают в отсутствии здоровой публичной дискуссии, действительно жизнь превращается в смену, в мелькание новостей на экране вашего телефона, но накопление, тем не менее, все-таки происходит. И это накопление приводит к ощущению, что власть не справляется. Не к тому, что она жестока, незаконно, не считается с ограничениями закона. Это можно пережить, если ты автократ. А вот это ощущение того, что где тонко, там и рвется, а тонко почти везде, оно на самом деле опасно. Мы с вами говорили уже в наших эфирах, и еще раз повторим, что не протесты, не обнищание народное, не истощение ресурсов пугает саму систему, пугает административная дисфункция. Ситуация, подобная позднему Советскому Союзу, когда начальство говорит, за этим ничего особенного не следует. Происходит бог знает что, это прежде всего скрывают, а потом это все равно начинает вылезать наружу, как с Чернобыльской аварией или с Матиусом Рустом. Скрывали, все равно все узнали. Мы пока еще не на этой остановке, но вот, опять же, я прошу прощения за некоторую, скажем так, негуманность этих рассуждений, потому что тут совершенно речь не идет о том, насколько людям действительно плохо от этого всего. Но мы с вами пытаемся ответить на свой специфический вопрос, на вопрос о политических последствиях. Вот я бы его сформулировала таким образом.
Давайте мы тогда здесь сделаем паузу и сразу после паузы продолжим.
В 1979 году психолог Джулиан Стэнли из университета Джона Хопкинса организовал Центры талантливой молодежи CTY. Это обучающие программы для детей школьного возраста, чья академическая успеваемость выше средней. Программы были созданы для исследования того, как учатся такие дети, если оказываются в поддерживающей среде и им предоставляются разнообразные возможности для обучения, в том числе повышающие мотивацию. Практика показала, что выпускники CTY становятся интеллектуальной элитой Америки. Среди них Сергей Брин, Марк Цукерберг, Леди Гага. Люди, которые бесстрашно ввязываются в новое и делают потрясающие карьеры. На русском языке тоже есть образовательные программы, направленные на то, чтобы раскрыть таланты детей и подростков, живущих по всему миру. Марабу – это не просто лагерь в привычном понимании, а настоящий летний университет мечты, где вместо лекций – увлекательные занятия с профессионалами, влюбленными в свое дело. Здесь на русском языке об астрофизике рассказывают инженеры НАСА, о лингвистике и генетике – лауреаты премии «Просветитель», а об истории рэпа – кураторы фестивалей. В Марабу можно поспорить о литературе с Дмитрием Быковым, порассуждать о науке с Ильей Колмановским, писать прозу вместе с Машей Рупасовой и Анной Старобинец. А еще этим летом в Марабу приедет Екатерина Михайловна Шульман. В Марабу создают ту самую среду хороших школ и кружков, о которой мечтают все родители. В какой бы Марабу ни поехал ваш ребенок, Финляндию, Америку или безвизовую Сербию, можно быть уверенным, что это будет невероятное время, которое запомнится на всю жизнь. Не случайно в лагерь возвращается более 75% детей. В Марабу интересно не только на занятия, ведь здесь каждый взрослый видит в ребенке интересного и талантливого человека. Философия лагеря – научить думать, учиться и узнавать новое. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок с пользой провел каникулы, дал волю своей любознательности, увидел мир с разных сторон, лучше понял себя и услышал других, подарите ему смену в Марабу. Узнайте о будущих сменах и забронируйте место по ссылке в описании.
Ну и я напомню, что 14 апреля мы будем в Хайфе, а 15 апреля мы будем в Тель-Авиве, и там будут две разные лекции, на всякий случай, я уточню.
Да,
но обе посвящены Конституции. Одна, точнее, конституционным проектам декабристов, а другая Конституции при Сталине, ну и выборам при Сталине тоже. Ну а мы продолжим.
Итак. Мы говорили с вами в прошлом выпуске о начавшемся призыве. Еще раз напомним, весенний призыв с 1 апреля по 15 июля, согласно указу президента, у нас проходит первый призыв, в котором участвуют граждане до 30 лет, то есть те, кто старше 27, тоже под это дело попадают. А несмотря на то, что призыв начался и вроде бы сроки его определены, разговоры о том, что он как-то плавно перейдет каким-то образом в новую волну мобилизации, не прекращаются. Значит, что мы с вами видим, кроме разговоров в анонимных или более-менее авторских телеграм-каналах? Значит, для того, чтобы провести мобилизацию, как пишут некоторые горячие головы, в мае, значит, надо до мая закончить призыв. Соответственно, призвав те 150 тысяч человек, которые указом запланированы. Тогда можно выпустить второй указ и сказать, что вот теперь у нас, значит, закончился призыв и начинается мобилизация. Либо речь может идти о том, что начнет происходить после 15 июля. Один из, скажем так, одно из явлений, которые были сочтены некоторыми наблюдателями признаками готовящейся мобилизации, это массированный поквартирный обход, который происходит в Москве. В Москве он совершенно точно происходит, и такое ощущение, что касается буквально каждой квартиры, и из других регионов тоже поступают такого рода сообщения. Значит, что делается? Обход осуществляется участковыми, иногда вдвоем с каким-то еще помощниками. Часто об этом предупреждают в подъездных чатах. Часто, ну, скажем, представители ТСЖ или старшие по подъезду берут на себя функцию таких, так сказать, народных контролеров, которые рассказывают гражданам, что непременно нужно посотрудничать с полицией, когда она к вам придет. Зачем приходят полицейские, что требуют? Требуют персональных данных. Спрашивают, кто живет, спрашивают фамилии, имя, отчество, телефоны, адреса почты. Иногда интересуются наличием оружия, разрешением на оружие, иногда степенью, скажем так, военной обязанности человека и наличием у него каких-то специальных навыков и подготовки. Я на самом деле думаю, что это не столько к мобилизации, хотя, конечно, что называется, не помешает, сколько это такая реакция МВД на теракт в Крокусе. Они таким образом пытаются установить, не живут ли у них какие-то там незаконные мигранты, нет ли так называемых резиновых квартир, ну и просто устраивают то, что называется термином театр безопасности, то есть демонстрируют как руководству, так и гражданам свою чрезвычайную эффективность и энергичность и готовность вот буквально к камня на камне не оставить от всего, что расположено у них на веренных им участках. Значит, что делать в такой ситуации? А помните, дорогие граждане, что вы не обязаны открывать дверь сотруднику полиции в такой ситуации. Вы обязаны открывать только если вам предъявлено постановление на обыск. Действительно, сотрудник полиции может войти в квартиру и даже взломать дверь в случае, если он преследует преступника. У него есть основания полагать, что в квартире находится кто-то, страдающий от преступления, вот тогда может. Но на самом деле тот участковый, который пришел еще с одним сотрудником совершать квартирный обход, не будет ломать вашу дверь. Ему нечем, откровенно скажем. Это не группа захвата. Постановления на обыск у него тоже с собой, скорее всего, нету. Поэтому вы можете спокойно поговорить с ним через дверь, попросить показать удостоверение, а дальше сказать, что если вы нужны как-то и хочется с вами побеседовать, то пусть вам в почтовый ящик положат какую-то повестку или вызов на беседу, или что-то еще в этом роде.
Значит, взрослых дома нет.
Или так, взрослых дома нет, или вообще можете ничего не отвечать. А граждане нынче, конечно, запуганы до последней степени вероятия, и вот это массив кампания по сбору персональных данных идет много где. Родители в детских садах заставляют сдавать данные свои и детей. А в школах школьников и опять их родителей, студентов, в вузах, на рабочих местах сотрудников. Все это прямое нарушение закона о персональных данных. Мы помним, как развернулся, это широко расцвело пышным цветом во время избирательной кампании, когда не только свои данные заставляли сдавать, но еще и список каких-то 10 лояльных избирателей прислать тоже с телефонами и с адресами электронной почты. Все это, еще раз повторю, абсолютно незаконно. Помните, что ваши права, кроме вас, похоже, никто особенно не защитит. Но если вы, так сказать, настроены облегчать работу правоохранительным органам, когда они нарушают закон, а не вы, то мне кажется, что делать этого не надо. Речь идет о достаточно массовом мероприятии, кстати, и призыв это массовое мероприятие. Поэтому гоняться за кем-то одним никто особенно не будет. Тут им главное отчитаться о том, что они вот обошли 136 квартир, из них там в 100 квартирах им открыли. Вот пусть оставшиеся квартиры будут не ваши, вы, так сказать, целее будете. Планируют ли они мобилизацию? Ищут ли они террориста или того, кого можно изобразить в виде террориста, а вы, например, брюнет по несчастному стечению обстоятельств? Ну, зачем вы будете, так сказать, бежать навстречу ловцу, как зверь из пословицы, когда все рациональные соображения указывают вам бежать в противоположном направлении. Далее. По поводу денег. Мы с вами сказали про деньги, про то, что их столько много, что они как-то ударяют в голову коллективному начальству и заставляют думать, что недоступно мне, как некий демон, от цели править миром я могу, как говорил скупой рыцарь. Значит, Минфин опубликовал на днях отчет об исполнении федерального бюджета за первый квартал. Три месяца у нас незаметно пролетело. Вот первый квартал 2024 года завершился. Мы помним с вами особенность федерального бюджета на 2024 год. В нем запланированы сверхвысокие расходы и сверхвысокие доходы. Он этим радикально отличается от бюджета как предыдущего года, так и последующих годов, как они запланированы Минфином. Так вот, Министерство финансов нам рассказывает, что этот вот чрезвычайный, действительно экстраординарный бюджет, по крайней мере, в первом квартале выполняется. Объем доходов федерального бюджета на 53,5% выше доходов в первом квартале 2023 года. Вот та табличка, которую Минфин опубликовала, она вообще, то, что называется, год к году сравнение, то есть они сравнивают первые три месяца прошлого года и первые три месяца этого.
Ну, прям скажем, прошлый год-то был не очень, поэтому относительно него и надо было быть лучше при любом раскладе.
Да, но 2022 был очень. А бюджет на 22 и 23 гораздо больше похожий, чем бюджет на 23 и 24. Итак, 53,5% превышения объема доходов в целом, 43% превышения доходов нефтегазовых. Значит, на нефть и газ, благодаря достаточно высокой цене на нефть, делаются, вот видите, такие выдающиеся совершенно деньги. Кроме того, пишет Минфин следующее. Значимый вклад в рост нефтегазовых доходов также оказали плановые поступления неналоговых доходов единовременного характера. А фраза кажется немножко загадочной. Что имеется в виду? Имеется в виду единовременные поступления в феврале. Доплаты по НДПИ за нефть. Значит, там было изменение законодательства, благодаря которому с нефтяных компаний сняли единомоментно, разово, однократно, как они надеются, видимо, достаточно большую сумму. Мы с вами говорили об этом еще летом, помните, когда был в России дефицит бюджета, дефицит бензина, рост цен на бензин и, соответственно, его дефицит. Тогда состоялась большая торговля правительства с нефтяниками, по которой им компенсировали разницу между внутренними и внешними ценами, чтобы они не отправляли весь бензин на экспорт, а они, видимо, как мы теперь задним числом понимаем, обязались в 2024 году, когда так сильно надо будет много денег, да, они обязались вот бюджету таким образом помочь. А еще одно обстоятельство, которое обращает на себя внимание в этом сообщении Минфина, следующее. Доходы от приватизации в первом квартале составили 2,2 миллиарда рублей, что вдвое больше заложенных на весь год 1,2 миллиардов рублей. То есть, смотрите, Минфин запланировал, что он от приватизации получит 1,2 миллиарда за год, а он только за первые три месяца получил 2,2 миллиарда. При этом не сообщается, что же это они такое приватизировали. Список не раскрывается. При этом мы с вами видим активную деприватизационную, или, точнее говоря, перераспределительную кампанию, в рамках которой Генеральная прокуратура отбирает активы у неправильных собственников и раздает их правильно. Можно предположить, поскольку эта работа велась чрезвычайно активно в 2023 году и безо всякой паузы, без времени на раскачку, прям вот с первых чисел января возобновилась и в 2024, можно предположить, что какие-то из этих отобранных активов быстро были приватизированы повторно. Если это у нас рабочая теория, как вы понимаете, при закрытых данных мы можем только предполагать. Но, ну как-то вот наводят на мысль, да, вот тому было, а тут прибыло, и тоже как-то уж больно много. Помните, мы с вами говорили, что неправильно называть это явление деприватизации? Что когда мы так говорим, мы встраиваемся вот в этот дискурс Генеральной прокуратуры и, так сказать, расширенного Кремля, в котором ошибки 90-х исправляются путем возвращения народного достояния в народное же владение. Ничего подобного не происходит. Никакой народ, никакой бюджет ничего не получает. А если и получает, то в качестве временного держателя тех активов, которые потом, похоже, переходят кому-то еще.
А вообще это довольно удобная штука, знаете, продал лошадь, а она потом к тебе прибежала, ты ее заново продал. Или там собаку продал, она к тебе прибежала, ты ее заново продал.
Особенно,
и так можно продавать несколько раз.
Особенно учитывая, что, так сказать, покупатель не может отказаться, если ты, так сказать, монополист. Это очень здорово. Значит, наша вот эта перераспределительная деятельность, не наша, а Генеральной прокуратуры, как мы сказали, продолжается вообще без пауз. Буквально каждую неделю приходят новости о каком-то достаточно крупном активе. Это все не спичечные фабрики, не спичечные заводики, это все крупнейшие производства, металлургические, сельскохозяйственные и так далее. Значит, вот последнее. История отличается некоторой даже новизной. Изъято не само предприятие, а по итогам отмены решения о приватизации изъяты акции Соликамского магниевого завода. О нем идет речь. Значит, сначала Генеральная прокуратура признает приватизацию 92 года незаконным, после чего она изымает акции, купленные на торгах. То есть, смотрите, вы покупаете на бирже акции какого-то предприятия. Вы это предприятие знать не знаете, к нему отношения не имеете. Вам просто акции понравились. Вы их покупаете. Потом с собственностью на это предприятие нечто происходит. Там прокуратура с собственниками вступает в какие-то сложные отношения. А дальше к вам приходят и говорят, знаете, вот то, что вы тут купили, оно на самом деле не ваше. Поэтому отдайте обратно. Вообще говоря, от таких явлений защищает законодательная норма о добросовестном приобретателе. Многие, я думаю, из наших слушателей знакомы с этим по опыту своей жизни жизни на рынке недвижимости. Вот если вы когда-нибудь там квартиру какую-нибудь покупали, то вам, наверное, приходило в голову опасение, а если не приходило, то ваш риэлтор должен был вам об этом рассказать, что вдруг, значит, эту квартиру там купили как-то неправильно, или придет какой-то предыдущий собственник, который там в тюрьме сидел, или еще куда-нибудь там был, не знаю, из детского дома вернется, и скажет, что я тут на самом деле владелец. И вот даже Конституционный суд принимал специальное решение, что добросовестный приобретатель должен быть защищен, потому что невозможно весь провинанс, так сказать, вашей новой собственности отследить, и нельзя возлагать на приобретателя такую обязанность. Как же Генеральная прокуратура обошла эту самую норму в своем решении? Значит, РБК, российские СМИ, направила в прокуратуру запрос, собственно, с этим вот... с этим недоумением. Как же так, мол, Генеральная прокуратура, а как же тут добросовестный приобретатель? Им ответили, что уже мило в наше время, ответили следующее. С учетом установленных обстоятельств, лица, владеющие акциями, это вот эти уже вторичные, или третичные, или четвертичные, как вы понимаете, акции, это даже не квартира, они из рук в руки переходят очень легко. Эти самые лица, владеющие акциями, не являются добросовестными приобретателями независимо от способа приобретения ценных бумаг, поскольку указанное имущество выбыло от Российской Федерации помимо ее воли.
Как это?
Такая норма есть в Гражданском кодексе. Значит, если не является добросовестным приобретателем тот, кто купил имущество, отобранное у собственника помимо его воли.
Да, но как Российская Федерация, простите, проявляла свою
волю? Да. Вот тут-то и проблема. Одно дело, когда вы приходите и говорите, вы знаете, вот вы тут купили, там, не знаю, сумку, а у меня эту сумку в темном переулке отобрали под угрозу ножа. И если это будет доказано, то вы в суде можете сумку свою вернуть. В идеале тот, кто вас ограбил, должен компенсировать последующему приобретателю его убытки. Но вы-то это вы, так сказать, физическое лицо, чья воля может быть установлена. Российская Федерация, и это, конечно, ну как это, опять старый добрый вопрос об универсалиях. Это только имя или это нечто реальное? В общем, волю ее устанавливает Генеральная прокуратура, и воля эта меняется в течение 30 лет, что, конечно, характерно для каждого из нас, за 30 лет многое происходит с нашей личностью, но меняется, что интересно, задним числом.
Мы должны здесь сделать паузу. Осмыслить это коротко.
Потому что это, конечно, как это сказать-то, многообещающее решение с далеко идущими последствиями.
Нельзя просто так взять и перестать рекламировать российские компании.
Роснефть-матушка, очень тебя любим. Мы запускаем программу «Близкие по духу» и предлагаем ее участникам очень выгодно купить рекламу в программе «Статус». Медиасопровождение, съемки, продюсирование, YouTube под ключ. Чтобы участвовать, просто напишите нам. Контакты в описании.
И время сказать про шоп-дилетант медиа. Там сегодня книга Андрея Молчанова. Начнем с Высоцкого или путешествия в СССР. Ну, а мы продолжаем.
А вторая, так сказать, новость о переделе собственности, в общем, такая рядовая, что даже не о чем говорить. У иностранного собственника из недружественной страны указом президента во временное управление Росимущества передан ряд активов вот этой вот самой зарубежной компании, которая в России владела группой компаний «Агротерра». Это крупные, я бы сказала, осязаемо крупные, более 200 тысяч гектаров земли, агропроизводитель, целая группа компаний, я бы сказала, в Российской Федерации. Владелец там это компания нидерландская, выгодоприобретатель тоже иностранец, вот поэтому у него это дело и отобрали. Это такая же история, как с Даноном, помните,
да,
с Карлсбергом. В общем, тут у нас уже это поставлено в достаточной степени на поток. Это тренд, да. Вот список областей звучит как просто как рассказ Бунина или Тургенева. Активы компании расположены в Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях. Приятно перечислить, не откажем себе в этом удовольствии. А кто же у нас будет заниматься, так сказать, надзором за вот этой вот пирамидой законности, которая порождает, пирамида может что-нибудь порождать? Ну хорошо, которая, так сказать, бросает свою тень на вот эти все области.
Прямо
все,
скажем, остальные тоже. Слово законности там тоже как-то.
Ну ладно, вам, ладно, не будем придираться. А значит, помните, у нас образовалась завидная вакансия председателя Верховного суда.
О, да.
Образовалась она тем одним из двух способов, которым в последнее время в нашей системе власти вакансия образовывается. Можно или умереть, или сесть.
Ой, сейчас можно даже сказать, будет хорошая новость. Победа феминизма.
Да. Мы об этом потом тоже еще поговорим. Значит, смотрите, что такое вообще председатель Верховного суда? Поскольку покойный Лебедев занимал эту должность еще, в Советском Союзе и как-то бесшовно перешел на то же место в Российскую Федерацию, то многие уже позабыли о том, что это такое. Значит, председатель Верховного суда по действующему законодательству, кроме того, что он, ну, собственно, председательствует Верховным судом, обладает значительными кадровыми полномочиями по отношению ко всей судейской вертикали. Он утверждает, ну, скажем так, президент утверждает, но он представляет к должности председателей всех судов и, так сказать, бывших арбитражных, и городских, и краевых, и субъектов федерации. В общем, вот вся вот эта вот вертикаль, именно председатели судов, они все, их, так сказать, судьба в руках председателя Верховного суда. Значит, откуда берется он сам? Каким образом, или, как забегая вперед, скажем, она сама? Значит, процедура там следующая, и тут тоже достаточно недавно произошли законодательные изменения. Значит, утверждает Совет Федерации по представлению президента. Президенту, в свою очередь, кандидатуру рекомендует коллегия Верховного суда. Значит, кого нам рекомендовали высшие судьи Российской Федерации? Они рекомендовали нам Ирину Подносову, которая до того была зампредом суда и по приятному совпадению одновременно с инкумбентом нашим закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1975 году.
Какой сильный курс!
Это очень сильный курс. Там же Александр Бастрыкин у нас, значит, существовал. А там же Следственный комитет, глава Следственного комитета при МВД России. А там же зампред Следственного комитета при прокуратуре. В общем, действительно, Николай Егоров, основатель знаменитой фирмы Егоров и партнеры, такой одной из главных наших адвокатских контор. В общем, действительно...
А еще и совладелец нефтяных некоторых активов.
Вот. В общем, курс действительно могучий. Вот теперь у нас женщина будет председателем Верховного суда.
Не можем же мы подумать, что там кто-то их тянет всех за собой.
Нет, дело не в этом. Нет. Просто их, наверное, как-то очень хорошо выучили. Курс, да. Значит, Совет Федерации будет все это утверждать. Утверждается сроком на 6 лет. Тут у нас с президентскими сроками. Это, кстати, срок полномочий почти всех председателей судов. А в общем, тут у нас с президентскими сроками замечательный рифм. Что еще интересно, кроме, так сказать, расцвета правовой школы юрфака ЛГУ? Интересно вот что. У нас, как мы сказали, с вакантными местами очень плохо. При этом после президентских выборов как-то естественно ожидать, ну, хоть каких-то перерассадок, потому что это почти единственное окно возможностей, в котором эти перерассадки могут осуществляться. Помните разговоры о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев, пламенный телеграм-блогер, станет председателем Верховного суда? Старые довольно разговоры. Так вот, не станет. Чаще надо писать, наверное, за видосы, выкладывать рилсы, попробовать. Пока не дотягивает.
Все-таки,
не дотягивает.
Давайте скажем честно, он не был одногруппником. Он закончил тот же факультет, но в другое время.
Но в другой год.
Как говорится, сам виноват.
Ну да, тоже верно. Действительно.
Мог бы как-то пораньше родиться.
Родиться, да, или ускоренно обучаться. Значит, вот еще одна вакансия заполнена. Как кого будут дальше перерассаживать, мы с вами особенно не гадаем, но мы помним, что есть способ. Если нельзя сдвинуть человека с места, то можно сделать новое место для человека. Про идею воссоздать Министерство национальной политики мы с вами говорили. А сейчас говорится об идее создать какое-то специальное ведомство по патриотическому воспитанию молодежи. Если, кстати, как кто-то из кириенковских орлов или даже он сам съедет со Старой площади, то вот как раз им такое и место. Мы, как понятное дело, слухи не обсуждаем, но логика консервативной системы, которая не может уже избавляться от старых кадров, потому что начальник не любит новых лиц, с незнакомыми не знакомится, а со знакомыми не раззнакомливается, она, в общем, подталкивает к тому, чтобы создавать, ну, хоть какие-то новые стульчики. Это, как вы понимаете, управляемости и эффективности не способствует. Бессмысленные административные структуры, это, среди всего прочего, административные перестройки, которые занимают долгое время, и в течение этого долгого времени вообще никто не работает. Значит, кстати, по поводу изменений, последних законодательных изменений, теперь у нас президент не только вносит кандидатуры высших судей, но он же может их уволить. До этого он этого не мог, а вот по последним изменениям в Конституции 2020 года, также по представлению президента в Совет Федерации, возможно снять этих всех судей. То есть они такие же чиновники, как и все остальные. Никакой там святости судейского статуса, никакой пожизненности, ничего такого, никакой мантии сидения на мешке с овечьей шкурой нам не полагается.
И есть... распределение между ветвями власти это тоже никак не
нет, мешает. Это все буржуазный предрассудок, да. И чуждые нам западные ценности. Значит, по поводу судов и их функций не можем мы не сказать, потому что, значит, не можем сказать, с большим интересом хотим рассказать вам о том судебном процессе, который занимает сейчас соседнюю с нами страну, Республику Казахстан. Значит, Мы о Казахстане немножко упомянули, когда говорили о паводках и о реакции на них. И вот про этот сюжет мы тоже должны рассказать, потому что российская аудитория имеет свойство зацикливаться на, так сказать, самой себе. А в мире, и совершенно рядом с ней, и даже в довольно схожих социально-политических общностях происходят интересные вещи. Значит, о чем идет речь? Речь идет о чрезвычайно громком, самом громком, вообще, я, наверное, не ошибусь, если скажу, за всю историю Казахстана, дело об убийстве Салтанат Нукеновой. Значит, когда я была в Казахстане последний раз в конце декабря прошлого года, об этом говорили все. Об этом говорили мои студенты, об этом говорили мои коллеги по университету, об этом говорили люди, с которыми я общалась по тому или иному поводу. Это вот буквально было дело, которое занимало все умы. Значит, для тех, кто не так погружался в казахстанскую повестку, о чем идет речь? Значит, речь идет об убийстве, которое произошло в ноябре 23 года. Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев в ресторане убил свою жену. Значит, не просто он ее там как-то убил, а он ее убивал в течение нескольких часов. Это жуткая совершенно была картина, которая частично попала на видеокамеры. Ресторан принадлежал его отцу. И потом его брат помогал ему скрывать это дело и стирать часть видеозаписи, часть записи с видеокамер. Значит, теперь судят их двоих, самого обвиняемого в убийстве и его брата за укрывательство преступления. Убитая Салтанат Нукенова, молодая женщина, ну, между ними разница в возрасте есть, но не такая, ему 43, ей 31 был, то есть, ну, не радикальная разница. Она была в некотором роде знаменитостью сама по себе, она была такая инстаграм, так сказать, звезда, по-моему, она консультировала какие-то по каким-то астрологическим вопросам. В общем, у нее была такая некая своя собственная. А известность, она не просто жена своего мужа. Со своей стороны, Куандык Бишимбаев, сын академика из привилегированной семьи, был министром экономического развития. До этого занимал ряд должностей в казахских, скажем так, госкорпорациях, как мы бы, наверное, сказали. В частности, был председателем такого холдинга Байтерек. Это, опять же, в российских терминах фонд нацпроектов. Вот такая вот структура. Еще интересно, у него это судебный процесс не первый. Он в 2016 году он стал министром национальной экономики, а в 2018 году он был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать государственные должности. А случилось с ним это по, значит, обвинению Национального бюро по противодействию коррупции, есть такая правоохранительная структура в Казахстане, за неоднократное получение взяток в особо крупном размере. Значит, как вы можете догадаться, если он в 23-м году убивает свою жену, то с 18-го года 10 лет он не отсидел. Уже в 19-м году он вышел по УДО. Я посмотрела, что там про это писали, когда это все происходило. Ну, в частности, Нурлан Назарбаев, тогдашний президент Казахстана, говорил, что ему, честно говоря, очень жалко этого самого Бишимбаева. И что, если учитывать срок пребывания в СИЗО, он уже практически треть своего срока отсидел. И вот, типа, сын уважаемого отца, папа-академик, папа-депутат, вот давайте его выпустим. Почему это дело настолько потрясло общество Казахстана? Ну, во-первых, жестокость этого убийства действительно леденит душу, это правда. Если будете смотреть подробности, не смотрите. Лучше не надо. Во-вторых, известные люди, оба известные, каждый на свой манер, и домашнее насилие, пришедшее вот в эти элитные круги. В Казахстане проблема домашнего насилия, как и, например, там, проблема многодетности, очень обсуждаема. Там действует закон о домашнем насилии, принятый еще в 2009 году. Он называется «Закон о противодействии бытовому насилию». И в 2014 году в него был внесен ряд изменений. Тем не менее, в Казахстане его многие считают слишком слабым, беззубым, недостаточно эффективным. Когда случилось вот это убийство, то была создана петиция, точнее, раньше там была в интернете петиция с просьбой ужесточить этот закон, и она очень быстро набрала больше 100 тысяч подписей, для Казахстана это чрезвычайно много, потому что вот это вот громкое дело стало таким триггером, как это часто бывает, общественного внимания к проблеме. Что сделали в Казахстане? В Казахстане сделали довольно поразительную вещь. Значит, они не просто открыли этот судебный процесс, они сделали этот судебный процесс происходящим в прямом эфире. Об этом можно наблюдать за ним в Ютубе. Я не знаю, можно ли по телевизору, наверное, можно на каком-то из каналов казахстанского телевидения. Но вот в Ютубе прям бери и смотри. И это смотрит, еще раз повторю, без преувеличения весь Казахстан. Мне кажется, что это будет один из тех системообразующих для нации процессов, которые остаются в памяти народной и имеют далеко идущие последствия. Мне кажется, что это такое казахское дело Дрейфуса. Опять же, условность этого сравнения, я надеюсь, понятна всем, кто помнит, что такое дело Дрейфуса, но вот по степени вовлеченности общества, но не по степени раскола, потому что тут я не вижу такого раскола. Я вижу очень большие опасения, что, грубо говоря, элитного, хотел сказать мальчика, ну какой он мальчик, элитного дяденьку отмажут. И общество хочет, чтобы этого не произошло. И общество хочет, чтобы не просто был наказан убийца, а чтобы произошли законодательные и структурные изменения, которые позволят предотвратить такого рода события. Там что еще интересно? Значит, ну, опять же, такой судебный процесс в прямом эфире, за которым смотрят массы, это большая школа правовой грамотности, вообще-то говоря. Это серьезный экзамен для судебной системы, выдержать такое нелегко. Там еще, кроме всего прочего, судья женщина. Прокурор, государственный обвинитель, женщина, адвокаты с обеих сторон, от семьи убитой и от самого обвиняемого, тоже женщины. Значит, вообще процесс называется следующим образом. Республика Казахстан и семья Салтанат Нукеновой против Куандыка Бишимбаева. Я напомню нашей российской аудитории, что у нас было довольно много дел, совершенно ужасных примеров домашнего насилия. Помните Маргариту Грачеву?
О, да.
Вот, которая руки муж отрубил. Да? Значит, я посмотрела, что там с ней. Ну, с ней-то, слава богу, все более-менее хорошо, он тоже сидит, хотя мы не знаем, может, он уже давно орден мужества получил и вернется скоро. Но пока таких сведений у нас не имеется. Но после каждого из таких случаев поднимается вот эта волна народного гнева, требует там кого-нибудь распять, расстрелять, колесовать. Ну и какие-то менее, так сказать, страстные голоса говорят, что хорошо бы все-таки законодательство-то подкрутить для того, чтобы не доводить дело до беды. Потому что никогда, ну практически никогда, кроме случаев острого психоза, вызванного, я не знаю, там удар молнии по голове, никогда такого не бывает, чтобы человек жил-жил хорошо, а потом взял да и убил насмерть своего партнера. Этому всегда предшествуют эпизоды насилия. Собственно, цель всех на свете законов о домашнем насилии предотвратить на раннем этапе что-то, что потом перейдет в тяжкое преступление. Недопущение тяжких преступлений, телесных повреждений, убийств. Вот, собственно, вся задача. В бытность моего члена СПЧ я вот это вот все рассказывала многократное количество раз. Значит, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в самом начале. В обществе, где отсутствует обратная связь между социумом и властью, между тем, чего люди хотят, и теми решениями, которые принимаются, общество обречено на вечное детство и на повторение одного и того же. Вот этот вот сказку про белого бычка вы будете рассказывать себе и окружающим бесконечно, каждый раз заново изумляясь, почему опять сгорело, почему опять муж убил жену, почему опять закрыты пожарные выходы, почему опять, значит, дамбу прогрызли мыши, а мышей прислали украинские враги. И каждая следующая весна будет для вас неожиданностью, как и каждая следующая зима, и каждый следующий летний пожар. Значит, я не то чтобы сейчас хочу поставить в пример Казахстан вот отстающей России, хотя, конечно, представить себе такую историю в Российской Федерации затруднительно. Еще раз скажу для тех, кто любит исторические аналогии, но не знает истории, это не показательный процесс. Показательный процесс – это театрализованное представление, в котором решение уже принято, просто нам показывают, так сказать, дают возможность всем сторонам выступить и продемонстрировать себя. Это процесс в прямом эфире. Это, еще раз повторю, игра с непредсказуемым результатом. И это очень большой риск и для государственного обвинения, и для судьи. Вот так вот показываться огромной аудитории во всей своей, так сказать, возможной слабости, во всей своей возможной, например, каких-то проявлениях своей некомпетентности. Может такое произойти. С каждым такое может произойти. Тем не менее, они это делают. Мы не знаем, чем это дело закончится, не в смысле приговора. Меня-то это в меньшей степени волнует. Нам тут не личности интересны, нам интересны институты. Институты, как мы помним, это не только структуры, но и правовые нормы. Вот если в Казахстане изменятся правовые нормы, тогда мы скажем, что казахское общество имеет возможность влиять на свою, так сказать, власть. Ну что значит на свою власть? Дело не то, чтобы на свою власть влиять. Мы опять вот в этом дискурсе, так сказать, челобитных погрязаем. Речь идет о том, чтобы устанавливать для себя правила, по которым вы живете, а не эти правила получать себе на макушку каждый раз в неожиданности.
Мы можем переходить к следующей рубрике.
А вы знаете...
Время.
Хорошо.
Да?
Перейдем.
Да. Да. Очень интересный экскурс. Я просто скажу, что сайт «Эхо» об этом довольно много писал. Можете как раз по ключевым словам поискать. Там много чего вокруг домашнего насилия происходило в этой связи в Казахстане.
То есть в России этого закона до сих пор нет. Если вдруг кто-то не понял это из нашего страстного экскурса, то знаете, ничего нету вообще. Все вот эти вот наши усилия, все обещания там в Совете Федерации и поручения президента не привели ни к чему вообще.
Теперь к понятию.
По понятиям.
Те, кто внимательно слушают наши выпуски, а я надеюсь, что все слушающие таковы, удивятся, возможно, услышав это самое понятие, потому что именно оно было у нас написано, так сказать, на обложке нашего видео прошлого выпуска. А понятие меж тем у нас было другое. Более того, некоторые скажут, что в прошлый раз вообще понятия-то никакого не было. Помните, отец?
Мы потому что объединились.
Мы объединили, да. У нас был Дэниэль Кеннеман, Нобелевский лауреат, и у нас была экономика внимания в качестве понятия. Как это? А написано на вывеске «Театр безопасности». Получив, так сказать, резонные вопросы по этому поводу, мы решили действительно это понятие раскрыть. И тут мы попали в следующую дилемму. Видите, как все сложно у нас с этой рубрикой, поскольку она отличается высоконаучным, академическим, можно сказать, характером. У понятия есть автор. Логично было бы взять его в отцы. Но, поскольку также наша рубрика отличается не только академичностью, но и волюнтаризмом, мы решили, что этот автор немножко до рубрики «Отцы» не дорос.
Ах ты.
Во-первых, он еще жив.
Ну, всяко бывает. Ну, да. У всех есть свои недостатки.
Дело поправимое, да, никто не совершенен. Во-вторых, он 63-го года рождения, слишком молод. И в-третьих, он, конечно, преподает в Гарварде, как мы выяснили, но вообще-то говоря, он эксперт по криптобезопасности. Вообще-то говоря, опять же, не будем уже, так сказать, продолжать эту таинственность, автора понятия зовут Брюс Шнайер. Вы можете его, кстати, видеть в Ютубе, он довольно такой часто выступающий человек. Он автор книги «Прикладная криптография». Занимается он этим с начала 90-х годов, что называется, до того, как это стало модным. И он исследует и, вообще-то говоря, взламывает показательно и демонстративно разные электронные и автоматизированные системы безопасности, демонстрируя, как они работают и как они, соответственно, не работают. Так вот, в 2003 году, как нетрудно догадаться, по итогам терактов 11 сентября 2001 года и всех тех мер, опять же, повышения безопасности, которые были приняты по этому поводу, он пишет книгу, которая на русский язык не переводилась. Ряд его работ переводился, это нет. Называется она «Beyond Fear». «За пределами страха. Как разумно думать о безопасности в ненадежном мире?» Thinking sensibly about security in an uncertain world. В мире, так сказать, да, на который нельзя положиться, да, в мире неуверенности. Значит, там он вводит этот самый термин security theater, театр безопасности, в котором подразумевает демонстративные меры по обеспечению безопасности чего бы то ни было, которые, собственно, к безопасности имеют отношение косвенное, не вообще не имеют отношения, а косвенное имеют отношение, сейчас это разъясним, но, собственно говоря, реальной безопасности не то чтобы обеспечивают. Значит, а насчет косвенности. Смотрите, что такое театр безопасности в практических терминах? Ну, опять же, наиболее знаменитый пример – это рамки. В аэропортах это создание разных, так сказать, колец безопасности, как сказал бы Войнович, разных препятствий на пути, например, в аэропорт, когда вы проходите одну рамку, потом следующую, у вас проверяют ваш посадочный талон и там, и где-нибудь еще. Вообще вы должны получать посадочный талон, а билета вашего для этого недостаточно. Еще отдельная инстанция проверяет ваши сумки, а другая проверяет ваши паспорта. И все это вот занимает некоторое время и дает вам понять, что, так сказать, бдят, что тут бдят. Значит, для того, чтобы мы не считали этот термин только, ну, так сказать, насмешкой и каким-то оскорблением, значит, у этого театра безопасности есть свои позитивные стороны. В чем они заключаются? Может быть, вы читали о психологических экспериментах, в которых люди, скажем, с меньшей вероятностью возьмут бесплатную конфетку и не оставят денежку, ну, не бесплатную, а вот конфетки, на которых там написано «возьми и положи там 5 центов». Так вот, они скорее положат денежку, если в том месте, где стоит банка с конфетами, будет также какая-то картинка с глазами. Вот если человеку кажется, или он знает, или подразумевает, что на него кто-то смотрит, он ведет себя приличнее. Значит, старая добрая традиция повешения икон в красном углу производит ровно этот эффект. Читали в классической русской литературе, да? «На икону побожись!» Вот он смотрит на тебя, да, там Спас Нерукотворный, Богородица, Святой Николай, он за тобой наблюдает, и ты под его строгим взором поостережешься вести себя неприлично. Вот точно так же потенциальный правонарушитель, надо признать, что потенциальные правонарушители – это мы все, никто за себя полностью ручаться не может. Он подумает, может быть, дважды-трижды и испугается вот этих самых рамок. Конечно же, мотивированного, подготовленного террориста, тем более террориста-смертника или члена террористической организации, хорошо индоктринированного, этот весь театр ни разу не напугает. Но сказать, что это совсем все деньги на ветер, бестолку и только раздражает доброго законопослушного обывателя, мы не можем. Эти вот глаза, добрые усталые глаза майора Пронина, как в известном анекдоте, они свой эффект имеют. Это вот было про положительные стороны театра безопасности. Теперь про отрицательные. Значит, во-первых, это стоит денег. А в социуме все, что стоит денег в одном месте, должно компенсироваться где-то в другом месте. Когда после 11 сентября ввели вот эти все рамки, а потом позже ввели запреты на там, жидкость больше 100 мл и прочие довольно абсурдные ограничения, в Америке, например, на 6% упало число авиаперелетов, а Америка очень летающая страна, люди стали предпочитать ездить на машине, если у них есть выбор, потому что тут их не будут обыскивать, и, соответственно, увеличилось число ДТП, в том числе со смертельным исходом. Кроме того, это стоит дорого для авиакомпаний и для аэропортов, они должны эти убытки как-то компенсировать, догадайтесь, трех раз, за счет кого они будут компенсировать, естественно, за счет пассажиров. Кроме того, вот эти вот дополнительные препятствия создают скопление людей ровно в том месте, где не надо. И были случаи, когда, так сказать, находчивый террорист взрывался ровно в этой очереди, которая стояла, чтобы провериться на отсутствие взрывчатки. Тут еще интересно, как по-разному ведут себя в этом отношении там, в первом, во втором мире. А если вы много летаете, то вы, может быть, обратили внимание, что, скажем, в России, в Турции, когда вы заходите в здание аэропорта, вас уже сразу проверяют. Да. Вот там стоит первая рамка и первый, так сказать, прогон вашего чемодана по ленте. Это ужасно неудобно, потому что частью вы будете стоять на улице, в Турции может быть жарко, в России будет холодно. Кроме того, вы с багажом, вам нужно поднять этот багаж, то потом его снять оттуда. В общем, создается некая толпа в узком месте. В странах первого мира обычно вы такого не увидите. То есть войти там может в аэропорт любой. Вот скажите, пожалуйста, что опаснее? С одной стороны, в любой может войти, заходи, кто хочет, бери, что хочешь, а вот смотрите, значит, там-то он и взорвется, или стрелять начнет, или там зарежет кого-нибудь. С другой стороны, не создается вот этой вот плотной толпы, в которой, собственно говоря, любое насильственное действие мультиплицируется по своему эффекту. Опять же, если вы обратили внимание на то, как обычно производятся всякие теракты, то стараются толпу найти, да, либо там, опять же, на рождественскую ярмарку, или на концерт завалиться, или в автобус переполненный залезть. То есть, создавая толпу, мы создаем потенциально почву, базу или возможность для террористических актов с большим числом жертв, чем это было бы, так сказать, в случае, если бы мы такого не создавали. Кроме того, театр безопасности создает богатую почву для дискриминации. И это называется в американской практике racial profiling. Такое явление, когда полиция приматывается к черным больше, чем к белым. Когда зашел разговор об институциональном или институциализированном расизме, об этом много говорили. И по-прежнему, как считается, так сказать, черному человеку в супермаркете тяжелее живется, если он там, не знаю, уронил что-то с полки и поднял, то к нему с большей вероятностью прискачет какой-нибудь security и положит его мордой на пол, а если вы, так сказать, трогательная белая старушка, божий одуванчик, то вы можете полный карман напихать себе пачек с маслом, и никто на вас внимания не обратит. Значит, если вы думаете, что это только американская придурь, то не думайте так. Значит, поиск потенциальных правонарушителей по наружности. А наружность какая? Ну вот, наверное, он смуглый. Наверное, он с бородой. Человек с бородой, понятно, что, так сказать, опасен. Что об этом думают ревнители традиционных ценностей, нам еще предстоит узнать. То есть, когда вы устраиваете вот этот самый театр, то вы даете вашим правоохранительным органам в руки инструменты неправовой дискриминации. Потому что эти их указивки, эти их методички, кого хватать, а кого не хватать, они могут быть основаны на городских легендах, на предрассудках, на, так сказать, старом опыте угнетения и не иметь никакого отношения к реальному предотвращению терактов. Это не говоря уж о тех случаях, когда ваши правоохранительные органы заняты поиском людей с синими и желтыми носками или с сережками с радугой. И в этот момент, как мы, собственно, видим на практике, любое количество террористов может пройти совершенно куда они захотят и сделать то, что они задумали, потому что никому некогда, все ушли бороться с экстремистами из ЛГБТ.
Давайте, раз уж мы сказали о безопасности, скажем, что на канале «Бильд» на русском было интервью с генсекретарем НАТО. И там был вопрос от Екатерины Шульман, между прочим.
Против знатоков из НАТО играет команда.
Да-да-да. И там, в общем...
Как это, временно находящаяся в Берлине.
Явные эмоции были видны на лице.
Не понравился вопрос, да?
Ну, каждый может сделать свой вывод.
Нет, я не хотела как-то специально вызвать раздражение. Мне правда было интересно.
Ну, ответ-то был.
Да, ответ был подробный, развернутый, как-то не ушел от вопроса, не ушел.
Если что, ссылка есть в описании, ну а мы к следующей рубрике.
Вопросы от слушателей.
Вопрос из Ютуба. Нурмай 6412 спрашивает. Главная и единственная цель автократов – сохранение власти. Насколько осознанно они это делают? Знают ли они политологическую теорию или действуют на инстинктах?
В чужую голову, конечно, не залезешь, но вообще им не полагается. Читать им некогда, думать им нечем. А у них все занято вот этой вот, собственно говоря, их главной единственной целью. Поэтому можно скорее предположить, как они себе это объясняют, потому что это довольно часто прорывается в публичную риторику. Прославленный тезис председателя Государственной Думы «Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России» в сердце каждого автократа. Есть Чаушеску, есть Румыния, есть Салазар, есть Португалия и так далее, и так далее. Есть Мугабе, есть кто у нас там? Уганда? Зимбабве?
Не помню.
Если я не ошибаюсь. Все они так думают. Они думают, я же не для себя стараюсь. Это не то, что я такой вот, понимаете ли, любитель власти. Мне-то что? Я устал. Я, опять же, на галерах наработался. Я бы уж давно удалился под сень струи и предался душеспасительным размышлениям. Но без меня-то тут все пропадут. Без меня они вцепятся друг другу в глотки, мое прекрасное окружение. Почему у меня такое прекрасное окружение? Как это я себя такими людьми окружил? Этот вопрос не задается. Граждане тоже все пропадут. Все развалится. Дамбы прорвутся. Все, что может сгореть, сгорит. Все, что может утонуть, утонет. Опять же, почему это я все время довожу это, знаете, дело до беды,
если
непонятно.
Если при Путине так все плохо, то без него будет вообще кошмар.
Вы знаете, в чем состоит жуткая ирония истории? А долгие правления, так называемые, вот эти вот самые авторитарные радости, к которым они так стремятся, когда вот сидишь там лет 30, и потом вперед ногами тебя выносят. Так вот, долгие правления довольно часто заканчиваются тем, что в русской историографии называется смутой. Но характерно совершенно не только для России. Вот, например, Грозный Иван Васильевич. Уж какой был мастер, талантливый, разносторонний человек, письма какие писал. Родил о вере, о чем-то еще потом родил время от времени, женился сколько раз, хотел родине добра. После его смерти, через очень короткий промежуток, началась вот эта самая жуткая смута, которая чуть не на 40%, если я не ошибаюсь, уменьшила население тогдашней Руси. Вот, например, Саддам Хусейн. Тоже любил родной Ирак. Неблагодарные граждане не оценили и повесили его. Кстати, если вы думаете, что его американцы повесили, нет, его свои повесили. Так же, как и Каддафи, еще одного отца своего народа, тоже как-то свои уходили. Не будем вдаваться в подробности,
да,
как именно это было сделано.
Не повесили.
Не будем. Так вот, после этого наступает какая-то поруха, после чего граждане говорят, что же мы дедушку-то не берегли, при дедушке порядок был. То, что это и есть дедушкино наследство, которое он вам так аккуратно готовил все свои 30 лет, в голову не приходит. Понимаете, даже если вы вооружитесь этой мыслью и решите, что вот этот человек лучше, чем его отсутствие, он все равно помрет. Ничего с этим не поделаешь. Жить вечно никто пока еще не придумал. И чем дольше он там сидит, тем смутнее будет та смута, которая ждет нас за горизонтом. Вот то, о чем мы говорили в самом начале, вот эта хаотизация, вот это вот, что не день, то золотуха, или какое-нибудь другое желудочно-кишечное заболевание, вот это вот ровно оно. Часто бывает, и в том числе в всякой западной публичной сфере это слышно, часто бывает вот это противопоставление плохого нынешнего, да, вот там тирана-автократа, и хаоса, который непременно воцарится в его отсутствие. Есть такая английская пословица «better the devil you know, да, than the one you don't». Лучше черт знакомый, чем незнакомый. Полного русского аналога нет, но можно перевести таким образом. Что упускают поклонники этой пословицы? Ну, во-первых, она уж больно в интересах черта. Как-то вот странно. Uh-huh. Странно, уже подозрительно. Во-вторых, это не альтернатива. То есть либо мы миримся вот с этим вот нынешним, так сказать, красавцем, либо у нас будет хаос. Понимаете, ваш нынешний, с которым вы миритесь, он не антидот хаоса, он его агент. Он его продуцирует. И его все равно потом не станет. А хаос будет только нарастать, нарастать, и потом поглотит вас, как город Орск. Посмотрите видео.
Я просто напомню, что у нас несколько вопросов. Чуть-чуть, если покороче, то мы успеем.
Этот вопрос
много.
Был важный. Я бы сказал, фундаментальный.
Я понимаю, понимаю. Следующий вопрос от имени которого я не могу прочитать. Екатерина Михайловна, этический вопрос. Как вы думаете, целесообразно ли молодому исследователю-аспиранту подавать заявки и пользоваться грантами, стипендиями от государства? Ощущение, что пишу диссертацию, ступая по головам, но иначе откуда брать средства на полевые работы?
Ха. Да, это та дилемма, перед которой никто никогда не должен становиться. Вообще, это абсолютно аномально, что люди вот таким образом вынуждены рассуждать. Боже мой, на что еще государству тратить деньги, как не на поддержку молодых исследователей и ученых? Это наше общее вообще будущее. Все деньги отдайте исключительно аспирантам. Я бы так сделала. А хорошо, что я не распоряжаюсь бюджетными деньгами. Так вот. При этом ситуация действительно настолько не является так далека от нормальной, что вопрос такой задавать себе приходится. Значит, давайте его разложим в практических терминах, без, так сказать, воспарения в этические небеса, потому что тут я вам не духовник, советов давать не могу. Если вы получите государственный грант, какую-то государственную поддержку, так сказать, в явном виде, не просто вы там учились в ВУЗе, да, а вы вот подавались, вам дали деньги, то вам потом может быть трудно релоцироваться академически в какую-то другую страну. Если вы для себя такое будущее предполагаете, то, может быть, вам лучше сейчас активировать свои усилия по подаче документов, заявок куда-то еще. И, кстати, не распространяйтесь в родном вузе о том, что вы это делаете. Мне лучше напишите. Ректору своему не рассказывайте. Ему пусть донесет кто-нибудь другой. Если тут ничего не выйдет, я не знаю, какая ваша специальность. Фраза о полевых исследованиях может означать многое. Может быть, вы социолог, антрополог, а может, вы почвовед. Или там зоолог, например. Так вот, я не знаю вашу специальность, но, может быть, можно попробовать. Тогда, конечно, с точки зрения вашей жизни в науке, это лучшая, более, так сказать, светлая перспектива. А потом вернетесь со всем приобретенным опытом, связями в академических кругах, авторитетом, который вы наработаете, и будете родину спасать в рамках почвоведения или социологии, или антропологии, чем вы там занимаетесь. Если ничего с этим не выйдет, ну тогда рассматривайте те возможности, которые у вас есть. Значит, помните, что вот что вы не должны себе позволять. Вы не должны себе позволять, получив эти деньги, дать себя убедить, что вы теперь обязаны во вводной части вашей работы писать, что нет почвоведения вне традиционных ценностей, и что мы должны отречься от англосаксонских, да, значит, представлений о кислых и засоленных почвах, а вместо этого исключительно ориентироваться на былину, а не кули Селениновича. Вот этого, пожалуйста, не надо.
Следующий вопрос из чата «Друзей Эхо». Кстати, призываю к нему присоединяться. Групповой вопрос. Вы говорили, что авторитарные режимы склонны создавать карманы эффективности, чтобы потом использовать для укрепления власти результаты их труда. Остались ли в современной России такие карманы эффективности? Например, можно ли считать факультет политических наук Европейского университета Санкт-Петербургского, где работает профессор Голосов, или на данном этапе это уже не карманы, а недоработки правоохранительной системы? Можно ли считать последним карманом эффективности администрацию президента в условиях, где политику определяют силовики? Долго ли бюрократы протянут, и долго ли протянут силовики без карманов эффективности?
Значит, термин «карман эффективности», естественно, мне не принадлежит. Он наиболее подробно разработан в трудах Владимира Гельмана, политолога. Смотрите, читайте. Смотрите, что такое карман эффективности? Карман эффективности – это не просто что-то, что у вас расцвело на вашей территории. Это что-то, что создает сама система, в нашем случае государство, охраняя какую-то территорию от самой себя. То есть оно выделяет участок, обносит его забором и говорит, вот тут пусть расцветают 100 цветов, я туда через забор перепрыгивать этот не буду. Более того, я вам дам, скажем так, да, я вас полью там и подкормлю, а выкашивать вашу травку не стану. Поэтому Европейский университет никак не может быть карманом эффективности, он не имеет отношения к государству, он не государством создан. Карманом эффективности была Высшая школа экономики. Нету ее больше с нами. Прямо давайте уж признаем, безо всякого удовольствия это говорю, не в рамках старого соперничества между моей академией и вышкой, уже нет ни той, ни другой, поэтому не до того нам сейчас, чтобы, вот, так сказать, сравнивать. Тем не менее. А также нельзя назвать карманом эффективности администрацию президента, потому что она неэффективна, у нее нет никаких объективных показателей эффективности. Это и есть сама система, работающая на себя. Можно счесть оставшимся карманом эффективности Центральный банк. Вот это, я думаю, да. Вот это вот оно. Частично можно счесть им, скажем, Минфин, но в меньшей степени. Понимаете, да? ЦБ – независимый институт, он по закону такой. И при всех оговорках некоторую степень оперативной независимости ЦБ сохраняет. В этом смысле он подходит под определение карманной эффективности. Что-то, куда государство не вмешивается по своей собственной воле. Почему карманные эффективности прокляты? Собственно, о чем пишет Гельман. Потому что, ну, как бы, как говорила мадам де Сталь, сердце государя — лучшая конституция. Говорила она про Александра I, который ей чрезвычайно нравился, видимо, по сравнению с Наполеоном, который к ней относился плохо и отправил ее в изгнание. Так вот, не вдаваясь в эти детали, продолжим. Если у вас вместо конституции сердце государя, то как только это сердце куда-нибудь там забьется в другую сторону, вся ваша конституция улетучится немедленно. Если сама власть сказала: вот вам шарашка, в ней работает, то это все равно шарашка, и в какой-то момент оно туда залезет. Я не хочу тут пророчить погибель Центробанку. На самом деле государство заинтересовано в том, чтобы именно этот карман эффективности, я бы сказала, сердечный клапан эффективности, все-таки работал. Поэтому, может быть, ума у них хватит сохранять это как можно дольше. Но, конечно, в условиях, когда у вас там уже не просто собственность перераспределяют или указом президента отбирают у иностранных инвесторов их активы, на этом фоне всякая инвестиционная программа повышения инвестиционной привлекательности, хорошо, я думаю, будут смотреться. Так вот, в этой ситуации иметь вот этот одинокий Минфин, как такую торчащую из, опять же, продолжая нашу метафору, затопленной территории, какую-то одну колокольню, на которой там этот несчастный звонарь сидит и звонит. Ну, звонит он красиво, да, вот мелодия зазывная, колокольный звон малиновый. Но все остальное это уже залило, и даже не водой. В общем, продержаться им подольше. Но это действительно пример, подходящий под определение карманной эффективности, в отличие от названного уважаемыми спрашивающими.
Перебрали уже время, не успею еще. Вопросы были очень хорошие, может быть, даже оставлю на следующий раз. Но я обращу ваше внимание, что в описании есть еще ссылка с опросом. Пройдите его, если у вас есть несколько минут.
Ради науки и социологии?
Конечно, ради нее, родимой. Ну, а мы прощаемся. На этом поставьте лайк этому видео, подпишитесь на каналы, на которые еще не.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».